личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, в студии «Говорит Москва». Добрый вечер, с вами я, Екатерина Сопчик. Как вы уже слышали, открываем для вас личные обстоятельства. Может быть, кто-то из вас слышал анонс, и в анонсе была заявлена такая тема, как «Служебные страсти». Уверена, что большинство из вас подумало, что это про романы на работе. Но у меня для вас сюрприз, это не совсем так. Значит, в гостях у меня моя коллега Дарья Шашлова.
Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, дорогие слушатели.
Чаще бывает психолог, хотя разные люди у нас здесь водятся, но психологи, естественно, чаще. Итак, вы всегда сможете присоединиться к нашему разговору по телефону 495-737-394-8, писать +7 925 888 894-8, и говорит Москва, говорит МСК-бот, это Телеграм, по которому вы тоже можете слать письма и свое мнение. Итак, когда я говорила о страстях служебных, я имела в виду, что очень много там эмоций задействовано и очень много чувств. Ну, смотрите, мы 8 часов в сутки проводим на работе.
Практически половину своего времени.
Значительную часть жизни, да. 40 часов в неделю мы проводим на работе. Большинство из нас по КЗОТу работает 8 часов в день и обязаны там торчать. За это время невозможно не вступить в какие-то взаимоотношения. Столкновения неизбежны, и... По сути дела, и мы с вами как профессионалы это очень хорошо знаем, для очень многих людей очень большой проблемой является атмосфера на работе, либо отношения, которые складываются с конкретными людьми. Тут есть еще один, на мой взгляд, очень важный нюанс, на который, друзья мои, обратите внимание, когда будете рассматривать свои какие-то ситуации. Когда мы говорим о отношениях на работе, мы всегда... имеем в виду, что мы находимся в вынужденных отношениях, навязанных. Приятелей, друзей мы себе можем выбирать.
Коллег, к сожалению, нет.
Мы можем выбирать себе партнера по бизнесу иногда, что, кстати, очень часто в итоге оказывается весьма ошибочно. Но если вы наемный работник, вы приходите на работу и сидите нос к носу с тем, с кем вас посадили. И будет какая-нибудь Марья Ивановна или Федор Еврастович. Да, вот будет он сидеть со всем своим характером, со всеми своими особенностями, дурными привычками, манерами, уровнем культуры, политическими взглядами и, в общем, всем, что он с собой приносит, а он с собой все это приносит.
Это вынужденные обстоятельства, в которые мы помещаемся не по своей воле для исполнения своих профессиональных обязанностей.
Да, и тем труднее бывает это переносить, поскольку уклониться невозможно.
Да, выбора нет.
Если вы можете там реже звонить каким-то своим приятелям, потому что они вас чем-то сильно достают, вы можете, в конце концов, рассориться с друзьями, что нежелательно, но это бывает иногда в жизни, какое-то разочарование наступает, то тут вот вас сажают нос к носу, ну что, идти к начальнику жаловаться и говорить, переведите меня в другой кабинет? А если это не кабинет, а если это...
Открытое пространство.
Да, открытое пространство. Или это производственное помещение. Да.
Или это проект, в котором задействованы вынужденным образом несколько человек, создавая такой микроколлектив, из которого невозможно выбраться самостоятельно.
Или это некий процесс технологический, в котором должны участвовать разные функции. Там один считает, другой приносит, третий штампует. Да. Ну да, все что угодно может быть.
Абсолютно по темпераменту несовместимые и разные люди.
Ну, давайте тогда вот попробуем в этом всем разобраться. То есть, грубо говоря, а чем можно помочь вообще? Чем мы можем помочь людям, которые... Мне просто часто приходят смски вот именно такого содержания. Кстати, сейчас вот пришел звонок, вполне возможно, по этому поводу. Давайте мы его примем для того, чтобы у нас, может быть, был более такой конструктивный и более приземленный разговор. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим, слушаю вас.
Вот в этой проблеме я как лабораторная мышь, потому что вы говорите о страстях. Вот, я уехал за город, живу, в деньгах не нуждаюсь.
Угу.
Вот, и понимаете, а чувства остаются. И мне кажется, что страсти – это перевернутые чувства, потому что ну, человек хочет власти, видимо, для самоутверждения.
Ну, вот скажите, вот. Вы сейчас вот испытываете какие-то проблемы в общении с кем-то вот в сфере формальных отношений?
Глобальные.
Так, ну расскажите глобальные, немножко, кто вас гнобит?
Я человек свободный, а когда с вами разговаривает другой, он говорит, все хорошо, чувак, но мне завтра на работу.
А или, вам допустим, не надо на работу?
Я готов с тобой общаться ну, 2 дня в неделю, а я готов общаться целую неделю. И потом свобода – это такой тяжкий крест, потому что вот нет проблем, не на кого свалить.
Ну, это да,
допустим, если ты мужчина, то ты понимаешь себя, что как бы ты должен себя реализовывать. Но в чем? Сейчас проще на кнопку нажать, понимаете, чем права порубить.
Максим, а вы сами-то работаете?
Нет, не работаю, в том-то и проблема,
вы
я заработал.
Вы тунеядец?
Я живу спокойно, я уехал, я как дауншифтер, но только в хорошем состоянии.
А сколько вам лет?
Я могу свои...
А? Сколько вам лет?
Мне 48.
Какая прелесть, то есть вы еще не достигли пенсионного возраста, а уже гуляете.
Вы можете позволить себе.
Нет, ну, вы понимаете, что дело в том, что, ну, как правильно сказать, многое можно предвидеть. И кризисы, и так далее. Вот, допустим, многие считают, что нужно повышать свои доходы, а я думаю, что нужно сокращать свои расходы. Вот когда я живу на земле, я не плачу за то, чтобы сходить в туалет, я не сливаю воду за деньги, понимаете, да? У меня колодец.
Ну, я понимаю прекрасно, да.
Мне это
очень знакомо. Максим, у меня такой вопрос. А вот когда вы приняли решение, ну, уйти в свободный космос, скажем так, это было связано с тем, что вы, когда вы ходили на работу, у вас были какие-то проблемы и затруднения?
Нет, я объясню. Вот когда был 98-й год, когда был кризис, я его почувствовал буквально несколько месяцев. И я понял, что надо уходить. Потому что вот у меня был бизнес в Москве. Но в Москве не доедешь, не приедешь.
Угу.
Понимаете?
Угу. Понимаю.
Вот. Поэтому я сократил свои расходы, и мне стало хватать настолько, что я стал испытывать проблемы в общении с людьми. Потому что людям надо что-то большее.
Да, поняла, спасибо, Максим. Ну, Максим не наш сегодня клиент, это точно, у него все в порядке. И его единственное, что, судя по всему, как-то сильно расстраивает, то, что вот он свободен, в свободном доступе находится, а люди, с которыми он готов был бы общаться, дружить и приятельствовать, они как каторжные ходят на работу. Мне было бы интересно, если позвонил кто-нибудь и рассказал о том, в чем у него проблемы, там, либо с начальством, либо с сотрудниками. Ну, давайте попробуем еще звонок принять. Да, пожалуйста, алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ангелина.
Ангелина, да, что скажете?
Я живу во Франции, я недавно нашла работу.
Угу.
И ну, относительно недавно я уже 6 месяцев работаю в этой компании.
А вы из России?
И испытываю... Да, я из России. Да.
А акцент так быстро я приобрели?
Очень выражен.
Я училась сначала, и потом просто начала искать работу, и вот нашла, собственно, что-то.
Есть какие-то проблемы в коллективе вашем?
Да, расскажите. Есть огромные проблемы в коллективе. Но для меня, по крайней мере, они, может, кажутся огромными. Первая вещь, когда я пришла, я узнала, что есть одна девушка, которая также говорит по-русски, но она француженка. И она изначально работала на моей позиции, но потом ее перевели еще до меня, то есть это все произошло, ее перевели на другую позицию, она не хотела. Мне потом еще ну, рассказывали больше коллеги, что она буквально с истерикой это все приняла. И когда она узнала, что наняли на ее прошлую позицию русского человека, она сказала, что никогда больше в этой компании она по-русски говорить не будет. То есть она была очень сильно расстроена, я понимала, что она уже изначально против меня настроена.
Предубеждение.
Да, да, то есть у нее уже против меня предубеждение, собственно, как я многим людям говорю, я понимаю ее позицию, я понимаю, что ей это неприятно, но в то же время, ну, я как бы тут, грубо говоря, ни при чем. То есть меня наняли и...
Ну да, я поняла, то есть это не то, что даже был ваш выбор.
А в чем суть конфликта?
Суть конфликта, но она вот просто меня... не сильно, скажем так, переваривает, и так как мы с ней сталкиваемся часто по работе, ну, она себя, если вдруг я там какие-то делаю ошибки, ну, ошибки я, конечно же, делаю, так как я новый человек в этой компании, довольно сложная работа, довольно сложная сфера, то ну, как бы она очень резко реагирует и не умеет какие-то делать комментарии в спокойной форме.
Ангелина, она только с вами так себя ведет? Только с вами так себя ведет она?
Да, только со мной, да, конечно. Когда другие какие-то коллеги делают ошибки, да, у нас не так много, на самом деле, в компании, но вот те, кто с ней находится в таком же, то есть в таком же взаимодействии, как и я, у нас всего трое, вот. И ну, с другими девушками, женщинами, она находится в довольно спокойных отношениях.
Скажите,
она спокойно им объясняет.
Скажите, а вы что-либо предпринимали для того, чтобы как-то
погасить эту неприязнь,
этот пыл?
Ну, я изначально против нее вообще ничего не имела, и даже, наоборот, для меня как бы это казалось абсурдной ситуацией, потому что видно, что человек интересуется нашей культурой, хочет говорить на русском. Я даже слышала, что она действительно очень любит практиковать язык и часто ездит отдыхать и в Россию, и в Украину. Вот. Но ну, я с ней всегда относилась, к ней относилась хорошо, и плюс у нас там еще дополнительные есть общие увлечения. Вот, но она ну, как-то меня, скажем так, стороной обходит.
Ангелина, и еще один вопрос на засыпку. Угу. А скажите, пожалуйста, внешне кто из вас кого превосходит? Может быть, вы просто красивая, а она не очень?
Ну, это есть немного.
Я права?
Ну, есть. Ну, да.
Вы более эффектны? Ну, что вы хотите? Она вас ненавидит, потому что вы... Чего ходит ну, да, такая там... красивая перед ней?
Тут единственное, на что вы можете повлиять, попытайтесь как-то выманить ее на некую неформальную зону общения, пригласить на обед.
И получить в табло?
Попытайтесь объяснить, что вы не виноваты в том, вы не подсиживали, вы не виноваты в том, что она потеряла данное место, и вас объединяет русский язык, и, возможно, вы могли бы быть ей полезны в плане практики языка. Сделайте шаг навстречу, а там уже, если она не захочет, то не захочет.
Ну да, не захочет. На самом деле есть еще, кроме этого, есть дополнительные... стороны, потому что кроме того, что у нас вот эти маленькие, как бы, ну, это даже не выходит, грубо говоря, на поверхность, это остается между нами, но в целом в компании вообще нездоровая атмосфера, то есть есть тоже новенькая относительно девушка, которая пришла раньше меня, ну, может быть, на 2 месяца, ее практически все ненавидят в компании, то есть все постоянно за ее спиной обсуждают что-то, постоянно ее там как-то высмеивают, еще что-то... над ней как-то, в общем, издеваются, грубо говоря, за спиной, и иногда с ней выходит на открытую конфронтацию.
Да, я поняла.
И это тоже очень приятно все видеть, наблюдать. И
да, общая атмосфера. Она, ага, поняла. Все, Ангелина, спасибо, спасибо большое, все подробно рассказали. Ну, смотрите, ведь, по сути дела, мы через какое-то время попробуем дать какие-то очень простые и достаточно универсальные рекомендации,
да,
как можно избегать вот таких вот стычек и таких конфликтов. Но при этом надо понимать, что, да, действительно, ничто человеческое никому не чуждо. К сожалению, существует зависть, существует женское соперничество.
Женская конкуренция.
Очень трудно. Трудно это выносить.
Преимущественно состоящим из женщин. Это
очень трудно.
Явление.
Но вот смотрите, Олег нам пишет, в коллективах у мужчин проблем нет, проблемы есть только у женщин. Вот как бы, да, вы фактически ему сейчас вторите, невольно, не зная, что это происходит. Мне кажется, это не совсем так, потому что мужская конкуренция, она бывает еще более суровая. И бывают самые разные. Вот я вам сейчас прочту СМС Василия, где он приводит, ну, совершенно абсурдный повод, в общем-то, для личной неприязни и конфликта. Он говорит, в мой кабинет посадили молодого парня курьера, ужасный запах, потел. Терпел почти полгода, потом сдали нервы. Интересно, что вы с ним сделали.
А для чего было терпеть? Можно вдвоем, тем более, если 2 мужчины сидят рядом, сказать, дорогой мой коллега, ну вот есть такая проблема у тебя. Я тебе об этом сообщаю не для того, чтобы тебе как-то сделать обидно, а для того, чтобы, наоборот, тебе на перспективу, ты же собираешься работать, карьеру строить. Тебе
из
хочу
курьера?
Дать хороший совет.
По-моему,
курьеры
там...
могут. Иногда это стартовая должность компании. Иногда
да,
активный курьер
есть
может
перспектива.
Пробиться. Да.
Мне кажется, что это уже как бы завершение карьеры.
Если в 17-18 лет приходить на курьера, можно. Если в 60, тогда это уже скорее завершение.
Вы понимаете, как трудно сказать человеку, что от него плохо пахнет? Я, например, не могу. Я бывала
не труднее
в подобной ситуации.
Сидеть полгода и вдыхать амбре?
Ну, полгода, да. Нет, у меня просто были такие ситуации, когда вот рядом с человеком окажешься.
Попробовать записку в карман.
От тебя воняет. Например. Ну, хорошо. Хорошо. Итак, смотрите, получается, что, по сути дела, То есть, да, безусловно, мы можем, наверное, теоретически развести причины конфликтов вот на две основные категории, связанные все-таки с профессиональной деятельностью и связанные с межличностными отношениями, да?
Да, да.
Вот как-то эту
и
тему...
И часто это все вперемешку.
То есть, по сути дела, даже если это разногласие там исключительно интеллектуальное, исключительно вот какие-то... ну, не знаю, стратегические, допустим, да, вот связанные с профессиональными интересами, да, только лишь, очень быстро на этой почве возникает та же самая неприязнь.
Очень часто. И нужно быть профессионалом крайне высокого уровня для того, чтобы заставлять себя не подмешивать к этому профессиональному конфликту какие-то...
Личные.
Личные, да.
Это надо обладать, наверное, высочайшей какой-то культурой внутренней.
Да.
И то, мы же знаем прекрасно, что там в самых высших сферах, научных, где всякие ходят прекрасные седые дедушки и замечательные профессора и тетеньки в очочках, там такой бывает клубок змеиный. Там,
да.
Так они друг друга
подсиживают. В Министерстве культуры этот известный скандал.
Да, и друг на друга, как это, телеги пишут, и, в общем, все что угодно.
Катят.
И бочки, да, вот я все слово, к чему слово «катать» привязать не могла сообразить. То есть, да, в любом случае, как ни крути, все упирается вот в эту личную неприязнь, личную враждебность, которая рождает, ну, не самые лучшие чувства, потому что появляется желание насолить, появляется желание действительно напакостить. Это, опять же, вопрос внутренней культуры, что себе человек позволяет, а что не позволяет.
Да.
И культуры, и моральности какой-то. Но вот если такой нелюбовью охвачен слабоморальный человек, от него может ждать чего угодно.
Всего чего угодно, абсолютно.
И это, в общем-то, является причиной. Так, ну вот Богдан говорит, Шевченко говорит, я человека заставила не только мыться и пользоваться дезодорантом на работе, но и купить мочалку.
Тема актуальная.
Да, но давайте все-таки не будем сосредотачиваться на этой единственной причине непонимания, потому что, опять же, при каком-то адекватном отношении к жизни, это самый простой вариант. Ну, попросил человека помыться, там,
да.
Слушай, ты меня прости, у тебя на тяжелая работа, ну, давай что-нибудь придумаем. Ну, вот 493-й говорит, а сейчас мы работаем с женой и сыном в одной фирме, едем на работу, говорим о работе, едем с работы, говорим о работе, запрещаю.
Да, это семейный бизнес, он, тем не менее, можно
чреват.
Внутри семьи договориться о том, что есть некие рамки. Вот мы выходим из офиса на улицу, все, мы уже не коллеги, мы работу уже не обсуждаем.
Ну и тут еще, наверное, очень важно, чтобы у каждого была какая-то своя территория, за которую он отвечает.
Да.
Тогда меньше будет вот этой потребности без конца все обсуждать.
Это одна из вот, причин неких таких производственных конфликтов, наиболее частая, когда нет каких-то конкретных правил установленных. Угу. И бывает, что несколько человек занимаются, по сути, одним и тем же, такие перекрёстные
вот функции. Если да. Это близкие люди, они должны быть разведены по-разному.
А если это еще и в рамках одного семейного бизнеса, да.
Да, абсолютно согласна. Ну, давайте вот звонок примем. Пожалуйста, как вас зовут? 7373948. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Сергей.
Знаете что, вот посоветуйте мне. Я один раз попал, но не один раз, а вот 3 года назад. Ну, сейчас уже просто организация сама по себе распалась, но так получилось волей и судьбой. И я попал в коллектив женский, ну, полубабский, процентом на 95%.
Mm.
Я сразу вам скажу, что, видимо, у них уже свои устои там были. Там было, видимо, я королева, там все вокруг не бегали. Ну, внутри, вы понимаете, среди женщин есть, которые...
Некая
вот
иерархия.
Вот
uh-huh.
Иерархия, вот, правильно это слово вы сказали.
Да-да-да, стая такая.
Я это сразу почувствовал, но не назло им, я не хотел быть в этой тусовке, понимаете?
Угу. Uh-huh.
И мне, я понимаю, что я каждый раз все эти вечеринки, все их гулянки, Я сам по себе это все не люблю, и даже свои простые дни рождения я просто уходил, там, давал им торт, там, грубо говоря, там, хороший покупал, и уходил. И их это постоянно бесило, они считали, что я чужой. Хотя директор, ну, свыше учредителей, они понимали, что я профессионал, и это важнее, но вот как бы так. Я вот не могу понять, с вашей точки зрения, я должен был все-таки влиться с ними или что? Вот сейчас, кстати, многие девчонки, которые уже уволились, ну, нормально, мы общаемся, и они до сих пор как бы смеются, не могут понять, почему вот я вот такой вот до сих пор.
Ну,
я
ну да, вот. То есть вы хотите сказать, что коллектива уже нет, вам просто интересно, вот как было бы правильно поступить?
Так я так не могу снова в такой коллектив попасть, где будет своя иерархия, вот я хочу понять, мне надо подстраиваться под иерархию, или я должен быть самим собой до конца? Вот,
да, поняла. То есть насколько нужно играть по тем правилам, которые существуют в настоявшемся коллективе?
Если вам комфортно то поведение, которое вы уже вот продемонстрировали, то есть некое соблюдение условностей, принятых в коллективе, то есть там принести тортик на день рождения, как-то условно поздравить.
Ну, это формальности, да. Я понимаю, формальности, а вот соблюли... с точки зрения если... вот этой иерархии можно и отступиться, ничего страшного.
Конечно,
даже если
да.
Я буду полуизгоем там, да?
Вы, главное, выполняете свою работу хорошо.
И ну, я вот так и думаю.
Отлично,
я только и
да.
Думаю, я
да.
И сам.
И тут еще есть такой нюанс, Сергей, да. Насколько вы готовы терпеть последствия вот такого, ну, изоляционного поведения. Потому что если
ну,
вы от
понимаете,
этого страдаете...
Ну, все равно было неприятно, неудобно, и вот эти все пересказы, перегляды, ну, и я понимал это, и перестроиться под них тоже не хотел.
Да, я понимаю. Есть тут еще один способ, но это надо вот вам интуитивно самому смотреть, пройдет он вот в каждом конкретном коллективе или нет. Есть такой прием открытого забрала.
Это как?
Когда вы просто вот объявляете, грубо говоря, о своих каких-то позициях, то вы можете сказать, да. Там вот сидят эти тетки, вы говорите, девушки, вы все милые, вы все ужасно симпатичные.
Да, вот,
у вас милые взаимоотношения. Просто простите, я вот немножко такой нелюдимый,
да.
Я вот не очень люблю вот это, вот не примите на свой счет. Вот
да, кстати,
так.
Вы правы, такое несколько раз было. Я говорю, я класс, ну, в смысле, я вас люблю, там, дружить хочу. Но, пожалуйста, можно я не буду под ваши правила вписываться? Я готов, там, ну, не знаю, я работаю, я все делаю, там. Ну, вечеринки без меня, там, вы сидите до 2 часов ночи. Ну, это ваше, я не хочу, это не мое просто.
Да-да-да, вот да. Найти такую максимально деликатную да. Форму и сказать
ну,
там...
Вот... Все, ну, не все это понимают, вы тоже
ну,
согласитесь.
Ну,
к сожалению, да, всем не угодишь.
Никуда
ну, всем не угодишь, да, спасибо большое.
Да. То есть, по сути дела, вот та самая мера конформизма, которую
да.
Человек каждый для себя выбирает. Потому что если ты хочешь быть для всех хорошим, ты будешь как дрессированный медведь кататься на велосипеде по
арене. А, ну ты будет дискомфорт абсолютно
да.
Сейчас.
Либо ты сохранишь, ну вот как бы свое я, свою независимость, свою автономию, но при этом, безусловно, будешь получать и косые взгляды, и какие-то высказывания в свой адрес надо держать удар спокойно.
Всем
самое главное, самому не,
не
включаться
да,
в этот конфликт,
да.
Не раскручивать его. Вот пусть они там пыхтят у себя в углу.
Через какой-то период времени им надоест. Невозможно несколько лет обсуждать одного и того же мужчину, который не ходит с ними там, в кафе
Янство
по пятницам.
До 2 часов ночи,
да,
да.
Эта тема надоест рано или поздно.
Да, то есть она себя исчерпает, и все потихонечку устаканится. А особенно... Если вот со стороны такого человека, как Сергей, будут какие-то явно ну, дружественные жесты, связанные с корпоративной поддержкой, с заинтересованностью в результате труда, с тем, что он там кого-то выручает, не подставляет. Ну, то есть он проявляет себя, что называется, с человеческой
да.
Стороны лучшим образом, то авторитет, безусловно, будет завоеван. Так что здесь, в общем-то, ничего такого особенного нет.
Да, я бы
нет.
На месте Сергея тоже не переживала.
Так, ну вот коллег Алексей Врач говорит, по работе не выбирают, а родственников только после суток соберешься отдохнуть в одиночестве, они тут как тут маячат туда-сюда. Куда от этого бежать? Никуда, Алексей. Вы их выбрали. Вы их выбрали, вы выбрали жену, вы родили своих детей. Ну, там, может быть, за вашей женой еще подтащилась ее мама, вот ее вот точно не выбирали. Но мы много раз обсуждали эту тему, с каким там терпением и деликатностью приходится к этому относиться. Так что нет, родственников как раз выбирают. Просто потом мы забываем о том, что это наш выбор.
Но опять же, ничто не мешает попросить жену, детей, сказать, я только пришел с работы, дайте мне буквально 3 часа отдыха, а потом будем...
А потом ляжем спать.
Да.
И все само по
потом
себе
я
разрешится.
Весь ваш.
Так, ну хорошо, давайте мы прервемся на интересные новости, а потом продолжим разговор о служебных страстях.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
19:35. Продолжаем разговор о страстях на работе, о служебных страстях. Ну, тут вот видите по поводу вот вопроса Сергея, например, 757-й говорит, что не хочешь вливаться в микросоциум, выживут. Не обязательно 757-й. Вот видите, мы только что с Дарьей обсудили этот вопрос. Можно остаться в стороне, можно даже прослыть какой-то там букой, бякой-закалякой.
Белой вороной,
но не факт, что тебя за это будут ненавидеть.
Да.
Будут относиться как к такому вот дереву. Вот такое дерево у нас тут растет, ничего страшного. Это не обязательно вызывает чувство ненависти, уверяю вас. Ну, давайте попробуем принять звонок. Еще один 7373948. Да, пожалуйста, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий, Москва.
Да, слушаю вас.
Вот такой вопрос. Вот я работаю уже в компании достаточно, ну, как, давно, 6 лет. И вот... Один был коллега, который... у него такая манера поведения, знаете, вот, ну, что-нибудь спросишь его, ну, а он начинает такую длинную тираду,
mm-hmm.
ну, такая она неприличная. И вот с ним, ну, достаточно сложно было общаться.
То есть он ругается, он, что ли?
Ну, такой коллектив принят, иногда можно...
Понятно, это вот. Допустимая лексика у вас.
Но это допустимо, чтобы он ругался, но бог с ним. Но вот... Он не может нормально общаться, он все время так вот немножко старается вот так задеть, задрать.
Ну,
все люди уже взрослые. Причем он, у меня была возможность, ну и, собственно, я пользовался, то есть он не относился ко мне никак, он там в соседнем отделе был. Ну и вообще он сейчас не работает, вот. Но вот ваша рекомендация, как быть вот в таких случаях?
Как быть с человеком, который неприятно общается? Как бы.
А вы вынуждены были с ним общаться? То есть были какие-то рабочие вопросы?
Нет, я, ну, вообще я в большинстве случаев использую этот принцип айкидо, что вот, ну, можно уйти с линии атаки.
Да.
Ну, не нужен, ну и бог с ним. Но иногда вот тоже можно было уйти, ну, просто вот получалось. Вы знаете, мне вот иногда я, то есть по своему опыту, что если сразу, все-таки неудобно тут в эфире, если сразу посылать его, он тогда так открывает рот и как бы это, замолкает, вот. Но, может быть, у вас какой-то другой способ?
Более тонкий. Нет, на самом деле, Григорий, сразу послать это неплохо. Вот когда имеешь дело с хамом, когда имеешь дело с неприятным человеком. Да, то есть это можно, кстати, выбрать форму. Вы можете не копировать его форму и не использовать его, так сказать, тезаурус. Но дать отпор...
У меня свой тоже.
Отзеркалить.
Да, у вас свой, да. Вот вы можете, выбирая те выражения, которые вы считаете для себя допустимыми, просто его поставить на место, и это совершенно неплохой способ. Но, может быть, давайте придумаем, что еще. Ну, уклоняться, собственно,
нет,
Григорий
если,
сам сказал.
Да, уклоняться и уходить вообще в целом от любой коммуникации с этим человеком, если нет каких-то вопросов по работе, которые вынуждены... вы вынуждены решать с ним. Ну и самый простой вопрос, если вот уже нужно что-то уточнить по работе, пишите на почту человеку. Как правило, у всех сейчас на работе она есть. Либо через его руководителя как-то задавайте вопрос. Обходите прямой контакт. Либо...
Ну, вы знаете, там по почте примерно то же самое. Ну, человек какой-то вот такой вот.
По почте хотя бы вы можете сразу глазом вычленить ответ.
Есть еще один способ. Григорий, это... Так называемое описание поведения агрессора, вот называя научным языком. Вот он к вам подходит и говорит там бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Вы говорите, Гриша, какой же ты неприятный человек.
Да.
Ты говоришь такие там гадости, вот совсем не хочется с тобой общаться. Можно на это сказать, Гриша, вот когда мне такие вещи говорят, очень хочется ударить.
Может быть, Гриша этого ждет?
То есть, понятно, вы не ударяете, да, вы не производите агрессию, но вы вербально эту агрессию обозначаете. Вот тоже это способ отпора.
А что?
Это тоже вид отпора.
Ага, понятно, понял, да, понял.
Да, попробуйте.
Ну, любопытно, да, что вы посоветуете.
Описать вот ему его поведение.
Вы знаете, я вот в школе, в детстве я решал эти вопросы исключительно с помощью кулака очень успешно.
Ну, сейчас уже все-таки...
Нельзя вот...
Да, не камильфо, не камильфо быть забиякой.
Да, нельзя, вот надо что-то... Ну, лучший бой, как говорят, тот, которого не было.
Конечно.
Да, так, ну вот смотрите, нам прямо человек, который на 83 заканчивается, говорит, не могли бы взять... звонок с начальником проблем. Давайте попробуем, пожалуйста. Давайте. Как вас зовут? Алло? Алло?
Так, вы меня спрашиваете?
Мы сейчас вот пытаемся взять звонок Игоря. Алло? Нет, не получается. Не получается, как-то, видимо, передумал Игорь дозваниваться или что-то со связью. Так, ну, тут мечта нам говорит про Кастро, что он жил, жив и будет жить. Мечта, да, безусловно, только мы сейчас-то говорим о других проблемах. Теперь вот еще я хотела какой аспект, там пусть люди немножко остынут, а я такой хотела аспект еще рассмотреть. Вот когда мы говорим о том, что возникают вот эти взаимные напряжения, одной из причин, на мой взгляд, а я с этим достаточно много работала в свое время, является, ну, так называемая псевдодружба.
Да.
Вот давайте об этом немножко поговорим. То есть когда люди думают, что они дружат, а на самом деле они просто вынужденно общаются, и они принимают вот это приятельство за дружбу. Вот что там происходит?
Ну, как вы уже сказали вначале, работа вынуждает нас, сталкивает нас с людьми, возможно, диаметрально противоположными нам, но мы вынуждены с ними общаться. Так или иначе, мы слышим, о чем они разговаривают со своими детьми по телефону, там, с мужьями, и мы становимся как бы в курсе, мы начинаем быть в курсе их семьи, их каких-то интересов.
То есть происходит, по сути дела, нарушение дистанции,
да.
Вернее, скажем так, добровольное устранение этой дистанции.
Да, да. То есть мы, границы стираются между коллегами, как правило, коллегами, находящимися, работающими в одном отделе, да, и кажется, что этот человек уже тебе близок. Ты же все о нем знаешь, о его проблемах. Приходит он с совещания, тебе рассказывает, что там было на совещании. Создается вот это вот ощущение как бы дружбы. Угу. Обратно с работы вместе домой идем до метро.
Обедать,
да,
вместе.
Обедать опять же вместе, да. И такое большое количество проведенного вместе времени, оно создает иллюзию дружбы. Псевдодружба возникает. Чем это опасно? Опасно, во-первых, негативным, отрицательным влиянием на производственный процесс. Снижаются производственные показатели, потому что вы же затрачиваете время на некие там...
Откровения.
Откровения, да, и разговоры ни о чем, и дополнительные перекуры. Снижается... концентрация внимания. Может, если возникает у вас некая одна цель, условно говоря, на отдел положена одна премия, да, лучшему сотруднику, или появляется какая-то должность, которую может занять только один человек. Вот, как правило, в ситуации конкуренции в рамках этого отдела, дружбе, этой псевдодружбе, наступает конец. И вперед, полным
ходом.
Главное,
что там вот как бы самым пусковым моментом является... разочарование.
Да, полное.
То есть вот я-то тебе верила, я-то думала, что да. Ты. И вдруг человек проявляет какой-то эгоизм и говорит, нет, я вместо тебя завтра не выйду.
Да.
Я завтра иду в театр или там, неважно. Как?
Как так? Мы же друзья.
Да. А потом выясняется, прости, пожалуйста, какие же мы с тобой друзья? От того, что я пью с тобой кофе, от того, что мне с тобой приятнее общаться, чем со всеми остальными вот этими идиотами, ты еще не становишься моим другом. То есть ты наименее противная из всего того, что мне предложено для общения. Вот как-то так.
А дальше наступает обида. Наступает
а разочарование, да, влечет обиду.
Да. И все, распадается коллектив, пропадает мотивация на работу, и начинаются какие-то кулуарные сплетни, интриги. Это уже, как правило, женский коллектив.
Люди делятся на лагеря.
Да, лагеря, да. Страдает при этом в основном работа.
Ну вот Юрий Ефимов говорит о том, что вот у него какой-то вопрос про формальную, неформальную структуру. Его телефон заканчивается на 3776, но мы можем попробовать взять ваш звонок, если получится. Но я не уверена, что это у нас получится. Не всегда. Давайте попробуем. Да, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вас плохо слышно? Да, Юрий, что вы хотели спросить? Ну, давайте так, вот я увидела то, что вы написали, очень вас плохо слышно, мы попробуем просто немножко сказать о том, что мы
или,
знаем...
может быть, вы как-то сформулируете свой вопрос в письменной форме в Телеграм, а мы прочитаем.
Да,
мы,
может быть, да, действительно так. То есть, в принципе, вот из того, что как бы известно всем по существованию, чем отличается, грубо говоря, формальная группа от неформальной? Вот как-то так, наверное, такой вопрос даже.
Формально это установленная в рамках организации иерархия рабочая с прописанным функционалом. Условно говоря, есть руководитель, есть его подчиненные, младшие, старшие, а дальше уже в процессе работы разбивается группа на по такому неформальному общению. То есть есть
симпатия,
лидер,
по
да,
сути
лидер
дела,
симпатия
да?
начальника, там кто-то пользуется успехом у руководителя, кто-то в любимчиках. То есть это что-то такое вот уже то, что жизнь сформировала.
Ну вот посмотрите, что получается. Когда есть вот эта формальная структура, она всегда есть, там есть вот этот назначенный лидер.
Да.
Формальный лидер.
Руководитель.
Но очень часто в коллективе появляется неформальный лидер, и он может оказаться гораздо сильнее формального, именно потому что люди-то ему добровольно
да.
доверяют
тогда
свою
через
симпатию.
Какой-то период времени, когда этот неформальный лидер наберется опыта, профессионализма, он может занять и позицию своего непосредственного руководителя. Это очень часто бывает. При
то
этом...
есть это то, о чем должен думать как раз начальник или тот, кто решает кадровый вопрос.
Да, обязательно подбирать людей и посмотреть на некие неформальные отношения в рамках коллектива. Но очень часто бывает, что лидер неформальной группы, став формальным руководителем, перестает быть лидером у группы.
Ну, например, да. Например, так, я сейчас просто вот отвлеклась на СМС. Ну, 08 говорит, что отношения сейчас в коллективе простые, раб и господин, а всякая мелочевка должна рвать друг другу глотки за благосклонность господина. Ну, 08 у нас такой ворчун.
У всех свой опыт.
Он ворчун, он всегда вот такие вещи говорит.
Негатив.
Сергей говорит, добрый вечер, правильную модель общения с особенными людьми вы прекрасно демонстрируете, когда в студию дозванивается ну, вот такой вот человек. Это называется модель игнорирования. Любая другая реакция подразумевает взаимное движение навстречу, а это уже другая тема. Ну, Сергей, да, спасибо за ваше внимание, но не будем тратить время на эту мелочевку, как выражается 008. Ну вот де юре и де факто это 757, видимо, как раз говорит.
Да, да, де юре лидер и де факто.
Вот, и вот Юрий Ефимов спрашивает, как это делают, какие инструменты и способы. Ну, видимо, стать неформальным лидером.
Как стать неформальным лидером?
Ну, я подразумеваю. Он говорит, как это делают инструменты и способы, задает вопрос Юрий Ефимов, который спросил, а вот много ли руководителей смогут следить за формальной и неформальной структурой, и как это делать, какой инструментарий для этого? Давайте буквально 5 минуточек, потому что я бы хотела еще о том, что делать с этими конфликтами, чтобы
руководитель
вы сказали.
Руководитель должен следить за всеми течениями внутри его коллектива. Если он видит, что вот из группы, состоящей из 5 исполнителей, есть 1-2 исполнителя, но с хорошими задатками, которые могут сплочить остальной коллектив, которые имеют какой-то лидерский потенциал, совсем не обязательно конкурировать, душить этого неформального лидера. Самый лучший способ — это сделать его своим союзником, давать ему какую-то дополнительную нагрузку, возможно, какую-то некую административную
оказывать
преференцию.
Доверие.
Оказывать доверие. Да, сказать, ты первый мой помощник, ты мой один из единственных людей, один из немногих людей в этом коллективе из 5 человек, на которого я могу всецело положиться. Давать какие-то более сложные задачи там, с целью испытания. тогда этот лидер не будет направлять разрушительный потенциал в рамках, в отношении формального лидера.
То есть
лидера.
Он не будет конкурировать чисто с формальным, политика, да. А станет его союзником, и это очень важный прием, и, пожалуй, самый важный, если вдруг у вас зарождается какой-то подозрительный лидер. 7373948, да, пожалуйста, как вас зовут, представьтесь. Алло?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, я еще будучи на практике в институте на втором курсе, один месяц у нас была практика в НИИ, и мне хватило этого месяца, чтобы понять, что я не смогу вообще работать в офисе.
Угу.
Вместо того, чтобы делать дело, то есть работать работу, я вынужден вникать в какую-то иерархию, подводные течения, подстраиваться под кого-то. В общем, я люблю автономность, чтобы я отвечал за работу сам, сам ее работал, и за свою работу отвечал только я. Чтобы я не был завязан ни с кем, по возможности, и не отвечал за чужую глупость.
Но это вполне имеющее право на существование модель поведение, модель профессиональной адаптации.
Если ваш уход в некое такое вот свободное плавание, ваше становление свободным художником вас никак внутренне не напрягало, не вызывало какие-то внутренние конфликты, то есть вы стали фрилансером...
Вот, да, наоборот.
Да. Это очень хорошо. Другое дело, что вот эти вот так называемые фрилансеры, свободные художники, они существенно ограничивают свой потолок. Если вы работаете, условно говоря, там, не знаю, вы, кто вы по профессии, кстати?
Вы знаете, я никогда не стремился, что называется, делать карьеру. Мне нравилось работать так, чтобы мне нравилась моя работа.
А я даже вам не про карьеру говорю, я говорю про уровень решаемых задач, сложность проектов.
А, понятно,
да.
Понятно.
Вы кто?
Да нет,
кем
меня устраивает
работаете?
Моя работа, она... Да я как-то заснул вот на, на передачу Екатерины. Я Александр, преподаватель из автошколы, может быть, помните.
Ага, да-да-да, угу, поняла, спасибо.
Да, поэтому меня моя работа, мне она очень нравится. И, может быть, еще раз повторюсь, что это в 1001 раз, но всякий раз это по-разному. И мне очень нравится, я никогда не стремился делать карьеру. Я пересекаюсь со своим начальником, ну хорошо, что раз в месяц. И он мне дает полную свободу действий, главное, чтобы был соответствующий показательный экзамен.
Да, поняла, Александр, спасибо. Да. Но вот я думаю, здесь есть еще один момент, о котором Александр, скорее всего, из скромности умолчал. Начальство не вмешивается в работу своих сотрудников и дает им самостоятельность тогда, когда она довольна тем, что
когда
делает.
Когда она доверяет.
Довольна результатом, да. И не только показателями формальными, вот как вы сказали, в виде оценок в автошколе, но, наверное, еще и отзывами тем, кто у вас учится, и тем, как, может быть, к вам стремятся и выстраиваются в очередь уже по рекомендации люди говорят, что я хочу заниматься у Александра. То есть это то, что называется, человек заработал себе авторитет, и потом этот авторитет работает на него. И это прекрасно, конечно, Александр. Есть люди, которые не готовы и не любят существовать в коллективе, и себя переламывать не нужно. Опять же, именно потому, что вы проводите значительную часть жизни на работе, испытывать этот стресс бесконечный, не надо, не допускайте этого. И теперь... К самому главному вопросу, Дарья.
Что со всем этим делать?
Что со всем этим делать? Да, вот возник такой конфликт, возник сякой конфликт. Попал человек вот в такую ситуацию, допустим. Вот как избегать или предупреждать конфликты? Несколько коротких рецептов.
Давайте представим себе на примере. Допустим, бухгалтерия какого-нибудь предприятия. Работает несколько человек, разношерстный коллектив. Возникает какой-то конфликт. Он не решается, ну, не знаю, там, не вовремя сдали бухгалтерскую отчетность. Своевременно, по вине там, кого-то, условно говоря, своевременно люди не высказали друг другу все, там, все взаимные претензии. Этот конфликт дальше катится, нарастают взаимные претензии, уже, возможно, там какие-то личные обвинения и так далее. Что нужно сделать в данной ситуации? Если вы понимаете, что в коллективе есть конфликт, который угрожает климату коллектива, который угрожает
это как руководитель, вы понимаете, в данном
это
случае?
Можно понять и как руководитель. Желательно, конечно, чтобы руководитель это видел. И любой участник этого коллектива и участник конфликта, в том числе может сделать то, о чем мы сейчас будем говорить. Первое. Мы понимаем, что конфликт есть.
Второе, признать его.
Признаем его, да. Да, конфликт есть, коллектив нездоров, болен. Второе. Мы определяемся с количеством людей, которые так или иначе в этом конфликте задействованы. Ну, вот определяем, допустим, 3 человека, у которых есть конфронтация. Дальше мы инициируем встречу-переговоры со всеми участниками этого конфликта.
Прям говорим, одновременно или поодиночке?
Желательно одновременно.
Чтобы не было вот подковерной
игры. Чтобы не было
игры.
Потом вот этих пересказов, пересудов. Желательно это делать как-нибудь после работы, там, либо в обеденный перерыв, чтобы было спокойное, условно говоря, там, полчаса-час времени, когда можно проблему обсудить. Значит, договариваемся о формате встречи, когда, где, каким составом мы встречаемся. Дальше мы собираемся и выясняем, каждый участник собранный проговаривает все накопившиеся обиды, претензии, личные, профессиональные, вот все-все-все, что конкретно не устраивает в происходящем. После того, как каждый из участников свою точку зрения выстроил, высказал, нужно проработать совместно, вместе с высказыванием своей точки зрения о конфликте и своих претензий, каждый участник высказывает свои выводы, как выходы из данной ситуации. И дальше уже инициатор встречи собирает все возможные варианты решения выхода из данного конфликта и обоюдно с участием всех сторон приходит к решению конфликта, устраивающему всех участников, всех
сторон. И все это возможно при условии, что этот человек обладает каким-то авторитетом.
Авторитетом, да, или
даром переговоров, если авторитета нет, то не получится. Ну, еще, наверное, нам надо вспомнить, вы вскользь об этом говорили, я просто хочу вот под конец это обозначить более ярко. Вы говорили о том, что если все-таки какой-то конфликт возникает межличностно, там между двумя людьми, вот та же самая неприязнь, что-то не поделили, то, с одной стороны, нужно минимизировать отношения с ним.
Да.
Вы говорили об этом, да, там
да.
Уклоняться, не общаться. И, с другой стороны, опять же, вы это сказали, формализовать максимально. То есть общаться с помощью бумаг, документов, электронной почты, посредников, возможно.
Да, да.
То есть минимизировать и
личный
формализовать
контакт.
Вот эти взаимоотношения с человеком. Ну и еще один, мне кажется, важный такой универсальный совет, вот как раз к вопросу о псевдодружбе, для того, чтобы предупредить конфликт, для того, вот вы не знаете, вот вы вошли в коллектив, вы не знаете, что вас там ждет. Вот максимально долго поддержите дистанцию.
На этапе входа в коллектив, хотя бы на период испытательного срока до 3 месяцев, держите дистанцию со всеми. Не ходите в бар по пятницам, не ходите на перекур с девочками, не сплетничайте. Максимально дистанцируйтесь, обращайте всю свою энергию в работу.
Причем важно это делать, опять же, как естественно, не нарочито, чтобы это не было как отвержение, что я с тобой там не пойду, да,
там... Извини, я не пойду, мне нужно тут сейчас отчет составить, я хочу испытательный срок пройти успешно. Я быстрее так в работу вольюсь.
Да, то есть вот искать какие-то предлоги для того, чтобы не вовлекаться в то, что потом окажется псевдодружбой, а вот когда вы уже приглядитесь, когда вы уже увидите, кто чего стоит, кто как на самом деле себя ведет, у вас накопится опыт наблюдения за этим человеком,
понимание.
Вы сможете уже выбрать. Вот готовы вы на более близкие приятельские отношения, а, возможно, вы так и останетесь со всеми на расстоянии вытянутой руки. То там в этой компании нет никого, кто мог бы быть для меня другом.
Да, близким человеком. Не более, чем рабочие отношения.
То есть, вот, по сути дела, 3 таких кита. Дистанция, минимизация травмирующих отношений и формализация травмирующих отношений. Вот, собственно, вот. 08 говорит, почему-то я ворчун, я, говорит, прикалываюсь. Ну, замечательно, замечательно. Будь собой, а если надо, наверное, нагруби, имеет в виду человек, да, и, в общем, я не очень вас понимаю, 493-й. Сергей Васильевич говорит, мужчина в женском коллективе легко может весь этот коллектив под себя построить, если он мужчина. Да, конечно.
А нужно ли этому мужчине кого-то под себя подстраивать? Или он пришел для того, чтобы работать?
Если нужно, он может. Вот есть у него такая теоретическая возможность.
У мужчины больше преференции.
И тогда, собственно говоря, у меня к Сергею это был вопрос, который я так и не задала, когда он рассказал, что вошел в женский коллектив. Первый вопрос у меня был, а на руках они вас стали носить?
Да. Да.
По идее, они должны были с ним носиться, как с писаной торбой, и сдувать с него пылинки. Ну что ж, друзья мои, время, как всегда, пролетело незаметно.
Незаметно.
Да, Дарья, спасибо вам большое.
Спасибо вам
До
большое.
До новых встреч. Давайте как-нибудь еще обсудим какие-нибудь особенности нашего поведения.
На работе.
На работе, да, эту тему мы не так часто затрагиваем. А с вами, друзья мои, не прощаюсь. Я жду вас в кабинете психолога. Готовьте свои вопросы, будем разбираться. Ну а что касается личных обстоятельств, я, безусловно, пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз.
Личные обстоятельства.